«Область знаний». Лекция на радио «Звезда».
Микробы и человек. Зачем мы друг другу? Рассказывает молекулярный биолог, сотрудник МГУ и Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
Область знаний.
Сегодня мы разбираем тему полезных микроорганизмов, друзей и соседей, которые живут с нами на нашем теле и в нашем теле. Поговорим о том, зачем мы им и зачем они нам. Все мы живем в реальном мире на планете Земля, и все мы вынуждены друг с другом соседствовать. И иногда соседство между разными видами очевидно. Мы живем с собаками, кошками, птицы вокруг летают, на улице живут всякие насекомые, а в южных странах, ближе к Сочи, там даже и тараканы, и людям, живущим на первом этаже, с ними приходится соседствовать. Эти вещи, которые для нас совершенно понятны, с детства мы с ними знакомимся. Но есть и невидимая часть нашей биосферы, невидимая часть живого на Земле. Это разного рода микроорганизмы. Это бактерии, археи и вирусы. И с ними мы встречаемся, наверное, еще раньше, чем со всей другой практически жизнью. То есть, наверное, первое, с чем мы знакомимся, это организм матери, потому что все мы рождены матерью. Но вот как только мы рождаемся, прямо в момент родов, мы сталкиваемся с окружающей средой и с бактериями, с самыми разными микроорганизмами, которые с поверхности матери попадают на ребенка, попадают ему в рот и начинают заселять наше тело, тело будущего человека, потому что для них мы как целая планета, мы для них место обитания, и они на нас попадают и живут на нас, как мы бы жили на каком-нибудь огромном астероиде или на Луне. Соотношение размеров там примерно такое же. И в этой ситуации они нас используют, конечно, просто как дом, как место для жизни, и разные бактерии могут совершенно по-разному этим домом распоряжаться. Но мы все понимаем, что в одном и том же месте можно жить по-разному, с разной культурой. Одни там люди и соседи кидают мусор мимо мусорки, а другие кладут его аккуратно и даже, может быть, сортируют. И это оказывает совершенно разное воздействие и влияние на окружающую среду. Также и с нашими отношениями с бактериями, которые живут в нас и на нас. Есть бактерии, которые относятся неаккуратно к своей среде, позволяют себе ее загрязнять, заражать или, наоборот, очень активно и агрессивно потребляют ресурсы, которые эта окружающая среда может предоставить. Да? Едят сахар, которым должны питаться мы, едят какие-то полезные вещества и витамины, которыми должны питаться мы, или даже поедают напрямую наши ткани, ткани нашего собственного тела. Такие бактерии и организмы мы будем считать вредными, паразитическими, да, такое слово неприятное, которые нашему организму невыгодны. Они нас используют, а мы от них никакой пользы не получаем. И, конечно, полным-полно таких паразитических организмов вокруг нас летает. И все время они хотят на нас сесть, чтобы нашими ресурсами попользоваться. Слава богу, эволюция придумала, создала, развела в наших организмах иммунную систему, которая позволяет сортировать и не давать развиваться тем микроорганизмам, в норме, конечно, бывает всякое, но в норме не давать развиваться тем микроорганизмам, которые могут нанести нам значительный вред. При этом есть и множество микроорганизмов, которые при поселении на нашем теле и в нашем теле не оказывают совершенно никакого вредного влияния. Вот такой тип взаимоотношений в биологии называется комменсализм. Когда один организм использует другой, просто, может быть, как опору или как жилище, но практически никак с ним не взаимодействует. Это очень распространено в растительном мире, когда какие-то растения растут на ветках у большого дерева, просто чтобы подняться выше, и даже никаких ресурсов у этого дерева не забирают. Просто опираются на эти ветки. И все, какие-то лианы и так далее. Это обычное дело. И такие же комменсалистические бактерии есть по всему нашему телу. На коже, во рту и в кишечнике. Это, в общем, безобидный тип, который мы не пытаемся никак уничтожить, не пытаемся никак от него отказаться. И есть третий тип наших соседей, которые с нами вступили во взаимовыгодное сотрудничество. В общем смысле в биологии взаимовыгодные отношения между разными видами называются мутуализм. Такие мутуалистические отношения. А более частный случай мутуализма называется симбиоз. И это слово, наверное, всем со школы знакомо. Вот у нас с вами внутри и на коже, и на голове, и во рту живут, помимо прочих, еще и симбиотические бактерии. Это всем известные лактобактерии, бифидобактерии и другие типы бактерий. Их там на самом деле десятки, может быть, даже сотни видов, которые помимо того, что используют нас как жилище, еще и научились для нас что-то делать полезное. Они были эволюционно прозорливы и поняли, что для долгосрочных и стабильных, крепких отношений, чтобы обеспечить себе хорошую, качественную среду обитания, то есть наше тело, они должны свою среду обитания, то есть наше тело, поддерживать. И поэтому они научились делать множество вещей.
Микробы и человек. Зачем мы друг другу?
Область знаний.
Ну, самое первое, что здесь можно сказать, это то, что они, в принципе, и в целом помогают пищеварению. Особенно это актуально не столько, на самом деле, даже для нас, для людей, как для животных, которые питаются в основном растительной пищей. Дело в том, что растительная пища, помимо того, что она содержит множество полезных веществ, минералов, витаминов, антиоксидантов, огромного количества самых разных веществ, необходимых нам для здоровья, в основном все-таки растительная пища состоит из воды и клетчатки. Клетчатка – это структурный полисахарид, такая прочная молекула, которая выстроена из молекул глюкозы, вроде бы глюкоза – сахар, да? Но они так с друг другом соединены такой связью, что вот наше тело, и, впрочем, как и тело практически всех животных, само их переваривать не может. То есть у нас нет внутри организма ферментов, таких молекулярных ножниц, которые эти длинные стройные бусы из глюкозы может порезать на отдельные молекулы и потом усвоить. Но такими ферментами обладают бактерии. И поэтому жвачные животные этим активно пользуются. Они заселили у себя в желудке, у них там сложно устроенный желудок, покруче нашего. У нас это просто мешок, в общем, ничего особенного там не происходит. А вот в жвачных животных там несколько отделов, в каждом из которых своя особая среда, которые по определенному порядку пищу перемешивают, и там живут бактерии, которые это дело разлагают и помогают пищеварению. Основная функция у них там такая, они разлагают глюкозу, а из нее вот чем хороши бактерии, они, как сказать, биохимические кудесники и чудотворцы, потому что у них есть все варианты всех возможных производственных систем. Они могут любую молекулу сделать из простого сахара. Это вот их особое такое крутое свойство, так же, как, впрочем, и растения. Растения вообще питаются одним углекислым газом и водой. Из этого строят все многообразие органической жизни, которую мы знаем. Вот бактерии, они в этом смысле с растениями схожи. Они могут брать какой-то простой субстрат, из него синтезировать все на свете, чем активно пользуются коровы. Вот корова, у нее сколько мяса, а ест она одну траву. Никто, кроме бактерий, такое удобное преобразование из травы в аминокислоты, из которых строится мясо, делать не умеет. У нас с вами эта функция, в общем, вторична, потому что люди являются всеядными, и мы много едим животной пищи, много едим легкодоступных, хорошо усвояемых белков, жиров, углеводов. То есть нам не требуется, как основной источник питания, использовать вот эту клетчатку. Хотя, конечно, бывают разные случаи. Все знают историю про зайцев, которые зимой с голодухи и кору начинают есть. И там идут какие-то такие похожие процессы. Кашу из топора тоже все сказку эту знают. Да, в экстремальных случаях можно делать всякое, но в норме человек на такие источники питания не полагаются. Тем не менее, та пища, которая недопереварилась в более высоких отделах нашего кишечника, доходит до толстого кишечника, где живут бактерии у человека, и там ими переваривается. Из этого бактерии, помимо того, что они делают все для себя, то есть в первую очередь они, конечно, кормят друг друга, они делают целую гамму веществ, полезных для нашего организма. Одна из групп таких веществ – это так называемые короткоцепочечные жирные кислоты. Звучит страшно, но все вы на самом деле знаете и часто, вероятно, употребляете в пищу самую популярную, известную короткоцепочечную жирную кислоту. Это уксусная кислота. Уксус мы добавляем в салаты, используем его в приготовлении пищи. Уксус состоит из двух атомов углерода, и это очень-очень важная молекула для нашего метаболизма. Вот она еще проще устроена и легче усваивается, чем сахара. Она очень легко впитывается клетками, и затем клетка может строить из нее самые разные свои молекулы. Поскольку это просто двухуглеродный такой маленький молекулярный остаточек, если мы хотим построить сложную молекулу, мы просто берем их много, складываем в нужном порядке, и получается то, что нам нужно, какой-то элемент структуры клетки. Поэтому уксус и другие короткоцепочечные жирные кислоты, например, из трех углеродов – это пропионовая кислота, или из четырех углеродов – это масляная кислота, крайне важны для нашего метаболизма. В первую очередь они буквально кормят клетки слизистой кишечника. И в этом заключается важнейшая функция наших симбиотических бактерий именно в кишечнике. Они из непереваренных остатков, из клетчатки, которую мы съели в течение дня, делают доступное сырье для питания слизистой кишечника. Поэтому, когда функция микробиота нарушается, например, после курса антибиотиков вынуждены мы их принимать, или по каким-то другим причинам, это может быть из-за образа жизни, вредных привычек, из-за каких-то тяжелых стрессовых даже состояний или нарушений работы иммунитета, у нас вместе с изменениями изменением микробиоты тут же нарушается и пищеварительная система. Не потому, что они за нас все переваривают, а потому, что они кормят слизистую и поддерживают слизистую кишечника в здоровом состоянии. И эту функцию невозможно переоценить. Она крайне важна, потому что слизистая нашего кишечника, как сказать, является таким очень важным интерфейсом, поверхностью взаимодействия между внутренней средой нашего организма, кровью, тканями, лимфой, вот всем этим, и внешней средой нашего организма, к которой относится и просвет кишечника.
Микробы и человек. Зачем мы друг другу?
Область знаний.
Вот кажется, что то, что у нас внутри мы положили в рот, это как бы у нас внутри. Но с точки зрения нашего тела это не так. Внутренней средой является кровь. То, что внутри, например, головы, то, что внутри ткани, внутри мышцы, это внутренняя среда. А просвет кишечника, то есть вот это отверстие, через которое проходит еда, это все еще улица, такой тамбур, можно сказать, промежуточный. И кишечник за счет своей слизистой выполняет функцию такого security и фейс-контроля. Он очень четко сортирует, что из этой среды попадет внутрь, это должны быть питательные вещества, полезные молекулы, а что не попадет. Для этого слизистая плотно сомкнута, то есть они стоят таким плотным забором. Клетки слизистой соединены специальными типами межклеточных контактов, они так и называются по-русски плотные контакты, плотные взаимодействия. Они очень-очень крепко привязывают клетки друг к другу, так, чтобы между ними через щелочку ничего не проскочило, и все проходило через чуткий фейс-контроль, через саму клетку, которая уже обладает способностью к сортировке. Вот когда мы клетки слизистой не кормим, если у нас есть нарушение микробиоты, то они начинают страдать, какие-то клетки погибают, у них ослабляются межклеточные контакты. Из-за этого сквозь нашу слизистую внутрь тела начинают попадать те молекулы, которые раньше не попадали, которые мы хотели бы оставить в просвете кишечника и вывести. В первую очередь это обломки тех самых бактерий, а также непереваренные остатки пищи. Все бы ничего, в принципе, да, ну попали и попали, можно их как-то убрать. Но проблема в том, что эти кусочки недопереваренной еды или бактериальных клеток, поскольку они оказываются в том месте, где их никто не ждал, вызывают сигнал тревоги. Они активируют иммунную систему, что приводит к развитию воспалений, к неприятным ощущениям, то есть синдром раздраженного кишечника, может быть, слышали про такое заболевание. Достаточно дискомфортная история. Это меняет самочувствие человека, не только его пищеварительную систему, но и в целом настроение, способность к концентрации, мотивацию. Это влияет на наши интеллектуальные способности, то есть целиком наблюдается комплексное влияние на весь организм. И все это только потому, что мы не покормили вовремя слизистую кишечника. Поэтому думать об этих бактериях обязательно нужно. Понимать, какую еду мы едим, и дойдет ли что-нибудь до них. Потому что это на самом деле нетривиальный момент. Все пищеварение, которое сам человек осуществляет, оно идет в верхних отделах кишечника, там, где бактерий никаких нет. Это желудок и двенадцатиперстная кишка, тонкий кишечник, тощая кишка, ну, то есть верхние отделы. Там выделяются наши родные пищеварительные ферменты, они переваривают белки, переваривают жиры, переваривают углеводы и всасывают максимально все, что могут всосать. До толстого кишечника доходят непереваренные остатки. А если вы поели, например, творог, замечательный же продукт, замечательный, хороший продукт творог, но вот от него непереваренных остатков вообще никаких не образуется. Мы его усваиваем целиком, мы хорошо его переварим сами. И если мы едим творог, то до бактерий ничего не доходит. И они могут остаться голодными. Не только творог относится к таким продуктам. Все продукты, в которых отсутствует клетчатка, достаточно хорошо усваиваются, например, там мясные продукты, если вы, конечно, не переедаете, это отдельный вопрос. И не докармливают бактерии. Поэтому для нормального функционирования микробиоты так важно кушать клетчатку. Просто потому, чтобы до них хоть что-нибудь дошло. Вот это вот очень важно понимать, не все об этом знают. Ну что, мы разобрали одну часть. Продолжаем. Конечно, это не все, на что влияют микроорганизмы в нашем кишечнике. Помимо короткоцепочных жирных кислот, они, естественно, синтезируют множество витаминов. Есть витамины группы В, витамин А, витамин Е, которые синтезируются нашей микробиотой, и если мы не будем ее поддерживать, то просто будет повышен риск дефицитов. Естественно, эти витамины, в принципе, встречаются и в пищевых продуктах, и их люди получают из диеты, люди получают их из биологически активных добавок, это тоже возможно, по назначению врача, в самых разных ситуациях. Но для того, чтобы обладать устойчивым здоровьем и не страдать от того, что немножко изменилась диета, вы куда-то поехали или где-то пропустили пищу, у нас внутри существует вот такая вот фабрика, которая обеспечивает более стабильный приток, постоянно подпитывает нас важными и необходимыми витаминами. Поэтому в том числе необходимо заботиться о микробиоте, потому что она является таким буфером. Еда, она каждый день может быть разная, не всегда качество продуктов соответствующее, а микробиота, она всегда с вами. И никуда от вас в норме не денется. И будет поддерживать ваше здоровье и питать его очень важными веществами. Недавно было открыто, что они синтезируют в том числе такие вещества, которые обладают очень полезными эффектами, например, защищают нас от сердечно-сосудистых заболеваний. И при этом прочти вообще не встречаются в еде. Это так называемые длинноцепочечные, насыщенные жирные кислоты с нечетной цепью.
Микробы и человек. Зачем мы друг другу?
Область знаний.
Страшно я произнес формулу, но на самом деле все просто. Вот мы уже с вами поняли, что вот эти углеродные цепочки бывают разной длины, и они используются для построения разных молекул внутри нашего тела. Вот оказалось, что особой ценностью обладают углеродные цепочки из 15 и из 17 атомов углерода. Они практически не производятся у нас внутри тела из того же уксуса. Их обычно производят именно микробиота, либо они были обнаружены в небольшом количестве в молоке. Их количество побольше в выдержанных сырах, потому что сыр – это такое концентрированное выдержанное молоко. И вот эти молекулы, С15, С17, насыщенные жирные кислоты, оказалось, очень сильно улучшают стабильность клеточных мембран, что защищает наше сердце и сосуды от повреждений, связанных с ежедневной нагрузкой и просто возрастом человека. Сейчас эти молекулы активно изучаются, не так давно их охарактеризовали. И вот удивительно, но да, их мы получаем, в общем, практически только из молочных продуктов, а мы их едим только в детстве, и от здоровой микробиоты. Так что еще не одну молекулу, вероятно, откроют и охарактеризуют, которая покажет нам ценность микроорганизмов, которые живут у нас внутри в кишечнике. Помимо функций, связанных с питанием и поставлением питательных веществ, микробиота также активно участвует в регуляции иммунных реакций человека. Она постоянно и напрямую взаимодействует с иммунными клетками в кишечнике. Вообще надо понимать, что вокруг кишечника расположено там практически 60% всех иммунных клеток нашего организма. Именно потому, что мы обсуждали ранее, кишечник и слизистая кишечника является вот этой поверхностью соприкосновения с окружающей средой и поверхностью активного обмена. А там, где идет активный обмен, представьте себе торговый порт. Там нужна и полиция, и строгая слежка за тем, что и как проходит. Точно так же это устроено и в живых организмах, и в том числе в нашем кишечнике. Поэтому наши иммунные клетки постоянно ощупывают, что там есть, а бактерии, которые правильно все время сообщают нашим иммунным клеткам, что все в порядке. И если происходят какие-то нарушения, то есть меняется ситуация со стороны микробов, то тут же начинает на это отвечать и иммунная система неожиданными воспалениями, какими-то нежелательными реакциями или наоборот, подавлением своей активности, что приводит к тому, что мы легче заражаемся разнообразными инфекциями. Именно поэтому говорят, что хорошее пищеварение и здоровье кишечника – это основа или половина иммунитета. Это говорят не просто так, за этим лежит большая научная работа и научная литература. Ну и в последнюю очередь надо сказать, что помимо поддержания нашего общего здоровья, эти самые бактерии в кишечнике активно и напрямую передают нам сигналы в мозг. Эта история была предсказана давно, но всерьез открыта и охарактеризована недавно. Оказалось, что в слизистой нашего кишечника есть специальные клетки, они называются нейроподные клетки. Подает нога, означает по латыни, а нейро значит нервно. То есть это клетки с нервной ногой, с ногой, с отростком, которые соединяются с нервами, идущими в мозг. На этих клетках есть рецепторы, которые тоже напрямую взаимодействуют с бактериями нашей микробиоты, ощупывают их и передают в мозг информацию о том, кто у нас в кишечнике живет. И оказалось, что вот этот канал связи с мозгом настолько важный, что ученые даже предложили ввести новое чувство. Вот у нас есть вкус, обоняние, осязание, слух, что еще? Интуицию кто-то вспоминает, да, зрение, конечно. И к этим всем чувствам они добавляют вот это микробное чувство, они назвали его нейробиотическое чувство. Потому что оказалось, что это регулирует наше поведение, наш уровень тревожности, то, сколько мы едим, насколько мы хотим кушать, это регулируется микробиотой прямыми сигналами. Это показано в очень масштабных экспериментах, и сейчас эта тема активно будет развиваться. Таким образом, наверное, совершенно понятно, что мы, микроорганизмы, так давно вместе существуем, что уже даже трудно нас разделять на отдельных существ. Я предпочитаю думать, что мы такой один большой симбиотический организм. Ну, просто есть у нас какие-то части более стабильные, руки, ноги, голова, вот они в норме всегда остаются с нами, если все, слава богу, и в порядке. А вот бактерии могут меняться, ну, также и кожа постоянно слущивается, волосы меняют цвет и выпадают, и также вот есть микробиота, которая тоже постоянно живет и обновляется, но все-таки это неотъемлемая часть нашего организма, которая останется с нами, я надеюсь, до самых многих старых лет.
Рассказывал молекулярный биолог, сотрудник МГУ и Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
Область знаний.